перед вами выступит преподаватель кафедры национальной безопасности и политехнического университета Санкт-Петербурга. Слава Богу, Дмитрий Владимирович. С лекции оружия отсюда. Полтора часа.
Здравствуйте, товарищи офицеры и курсанты. Я буду громко говорить, я думаю, сзади будет слышно, да? Связь громкоговорящая не работает, будем так. Здесь акустика хорошая. Значит, сейчас мы вам представим краткую лекцию по жизненно важному для нашей цивилизации вопросу. Если перевести на более понятный язык, это тема о вреде употребления средств, которые воздействуют на психику, алкоголь, табак, наркотики. К сожалению, последние 20 лет, особенно в школах, об этом говорят мало. Вы после школы в основном. Здесь элитные части, можно сказать, подготовку вы проходите для работы в элитных частях. Поэтому вам в первую очередь нужно знать. Мы не первый раз уже в военных училищах с этой лекцией. Я представляю эти организации, которые на слайде. Это кафедра национальной безопасности Санкт-Петербургского университета. Поэтому мы представляем науку. И наука сейчас об этом, к сожалению, говорит мало. Но вот последние полгода инициатива президента России, которая связана с инициативой Русского собора, который собирался несколько месяцев назад. Это Белорусский собор, Русская православная церковь, Православная церковь Казахстана и некоторые другие, они выдвинули очень жесткую инициативу. Кратко речь идет о том, что если мы сейчас не начнем активно пропагандировать здоровый образ жизни, то через какое-то время даже одного поколения не пройдет, здорового ядра в русской нации не останется. Ну и вот теоретически это мало для кого понятно пока. Почему? У нас вроде бы такие традиции, что ни одно застолье не обходится без алкоголя. Курят у нас уже в стране около 70%. Сейчас это перешло на женский пол. Это мода так называемая, западная. Но в действительности против нашей страны ведется постоянная война. Просто эта война непривычная. Вот вы обучаетесь, вообще все военные, курсанты, вы обучаетесь обычным видом оружия, который привычен для всех. В глубокой древности, сейчас мы будем представлять маленький кусочек знаний, приоткрою для вас вначале, буквально на 10 минут. В глубокой древности известно, что существуют разные виды воздействия, средств воздействия на общество. С какой целью? Либо это общество можно приподнять, так, чтобы было всем хорошо жить, чтобы не была нормальная генетика. Древние особенно хорошо это знали, что в первобытных культурах они следили за тем, чтобы в племенах, в общинах сохранялось генетически здоровое ядро. У нас, к сожалению, вот особенно последние 50 лет, мы катимся к тому, что у нас здоровое генетическое ядро все меньше и меньше в нации. Я говорю о русской нации как о совокупности всех народов, живущих на территории России, как о русской цивилизации. То есть сначала русские, а потом какой национальности. Там это относится ко всем. Сейчас об этом тоже очень много говорят. Но вот когда был Советский Союз, здесь почти никто этого не знает, а мы, то сначала русский, а потом какой национальности. И русский язык, он как бы был объемлющий по отношению к другим национальностям. Вот это сохранилось сейчас, просто мы стали географически меньше, к сожалению, пока. И вот для того, чтобы уметь воевать не только теми видами оружия, которые привычны для военных особенно, нужно обладать определенным набором знаний, особенно тем, кто работает в элитных частях. Вся культура в обществе, она в основном идет сначала через элиту, а потом вниз уже в общество. И элита должна эти вещи особенно хорошо знать. Вот с глубокой древности известно, что существует, условно ее можно классифицировать, вот такая иерархия, вертикаль средств воздействия на общество. Какими средствами можно воздействовать на общество? Самый низкий приоритет, мы их разбили по приоритетам, самый низкий приоритет – это то, что изучают в силовых ведомствах в основном, ну, в первую очередь, военные. Это обычные виды вооружения. Самолеты, танки, корабли, стрелковое оружие, подводные лодки и так далее, и так далее. Если посмотреть на схему, я доказывать здесь не буду ничего, потому что в лекциях особо обычно ничего не доказывается, но это исторически, если посмотреть легко, очень можно проследить по истории разных цивилизаций. Быстродействие. Вот от начала, как началось воздействие на инфраструктуру общества, либо на людей, до какого-то эффективного результата, быстродействие падает снизу вверх. Убить или разрушить инфраструктуру легче всего с помощью артиллерии, авиации, стрелкового оружия. Это мгновенно происходит. Но тот народ, против которого ведется такая война, он сразу поймет, что если вас стреляют или бьют в морду, грубо говоря, то нужно отвечать. Этому обучается во всех практически силовых структурах. В первую очередь, конечно, это касается армии. Но вот следующий приоритет, о нем пойдет речь, у нас есть вот такая книга, она так и называется, «Оружие геноцида». В интернете, наверное, почти все бывают. Если вы наберете в интернете «Оружие геноцида», она будет вам доступна. На многих сайтах очень популярна. Самая популярная книга сейчас из научных в России, потому что это наша беда. Вот следующий приоритет, он менее быстродействующий, но этот вид оружия, древние это знали очень хорошо, он поражает не только существующее, живущее поколение, но он воздействует на следующее поколение как поражающий фактор. Алкоголь, табак, наркотики, ядерный шантаж, экология, пищевые добавки, генная инженерия, вот сейчас прививки собираются всем делать, я не буду эту тему просто затрагивать, но это тоже оружие пятого приоритета, второго снизу, для незаметной для населения, если вас стреляют, убивают и разрушают, это заметно, а вот это незаметное для населения оружие, которое уничтожает и население, и его инфраструктуру. Вот смотрите, у нас количество алкоголя на единицу населения постоянно растет, промышленность все меньше и меньше ее остается. Мы работаем практически на интересы Европы и Америки. Думать мы перестаем. Это уничтожается инфраструктура государства. И по инерции просто мы живем за счет того, что было создано в те времена, когда пили гораздо меньше. Эти факторы взаимосвязаны. Не только этот фактор, конечно, влияет на здоровье и благополучие. У нас самая богатая страна в мире, можно сказать. И по интеллекту пока остается еще. И по возможностям, по ресурсам, а уровень жизни достаточно низкий. Потому что мы уже по меньшей мере 300-500 лет находимся под воздействием фактора геноцида. В первую очередь алкоголь, табак, и сейчас последние 20 лет, особенно в советское время, не знали даже, что такое наркотики, если только где-то в южных, там за Уралом, либо в южных регионах. А сейчас, пожалуйста, везде. И недорого. Алкоголь тоже дешевеет. Почему, спрашивается? Если сравнить, сколько стоит хлеб и бутылка водки, сейчас и в советское время алкоголь здорово подешевел в несколько раз по отношению к хлебу. Это средство уничтожения, либо самоуничтожения общества, уровня пятого приоритета, который мало кто понимает об этом, но вот для этого нужно знать. И кратко я пройдусь просто по следующему, еще более мощный. Мощность возрастает, мощность воздействия на общество и долговременность закрепления результатов разрушения. Я имею сейчас и говорю о разрушении в первую очередь. Но эти средства можно использовать и в обратном направлении. Возрастает снизу вверх. Экономические средства воздействия на общество – это то, как у нас ведется, какой подход к экономике. Вот в советские времена, например, главными были строители, инженеры, директора производств, начальники производства. А сейчас кто главный? Банкиры. Если управлять финансами и управлять производством, то это разные вещи. И как настроена кредитно-финансовая система, так можно и через настройку кредитно-финансовой системы можно разрушить какое-то государство, а можно, наоборот, ввести его в благополучие. И основной здесь рычаг – это то, о чем сейчас многократно высказывался Путин, но очень аккуратно, то нужно бы снизить ставку судного процента, ставку рефинансирования по кредиту. Потому что ставка рефинансирования – это регулятор экономики. Но поскольку наши банки управляются, вся финансовая система из-за границы, то это проблемно. Мы являемся на сегодняшний день по экономике частью западной цивилизации, евроамериканцев. Это тоже незаметная штука, и в ней, чтобы разобраться, нужно осваивать определенную науку экономическую, настоящую экономику. Еще более высокий приоритет – религии, идеологии, технологии, с помощью которых тоже управляется общество, управляется через сознание людей. Но, как пример, еще более, менее быстро действующий, но более мощный приоритет. Основным религиям, который представлен даже в нашей стране, не 1000 лет. Вот если убить можно быстро, уничтожить генофонд, это несколько поколений надо, чтобы пило. У нас пьют уже по меньшей мере 5-6 поколений. После Второй мировой войны особенно. Этого вполне достаточно. Вы видите, наверное, что рождается все больше и больше уродов и дебилов. То для того, чтобы экономику общества обрушить, тоже нужно несколько поколений. А то и несколько сот лет. Вот кредитно-финансовая система, которая распространилась сейчас на нашу страну, ей около 300 лет. Она пришла из Европы. Мы не знали, что это такое во времена Советского Союза, но сейчас она пришла к нам. Практически все банки и центральный банк – это не государственное учреждение. Вот так ведется внешнее управление. То есть мы находимся под внешним управлением. К сожалению, и правительство, и президенты. Ну, они это и не скрывают. Если Путин очень аккуратно говорит о том, что нужно снизить, хотелось бы снизить процент банковского судного процента. Хотелось бы до 6, а он держит сейчас 11. Кто не дает, спрашивается. В Японии 0. Китай тоже около 0. А если больше 5%, 3-5% промышленность работать не будет. Это доказано тоже научно. То есть это тоже средство управления обществом. Если нечего кушать, то и рожать не будем. Если негде работать, то тоже рожать не будем. Если не будем рожать, то у нас не будет прироста населения, и эти территории, опустев, займут те, кто управляет нами извне. То же самое с алкоголем. Если мы пьем, то мы не рожаем. И наша генетика становится хуже и хуже. Но на экономическом приоритете, например, есть обоснование, в кавычках, конечно, что вот алкоголь, он полезен для экономики, он приносит прибыль, акцизы. И в царское время еще царское правительство, оно, несмотря на давление снизу, народ хотел быть трезвым, говорит, перестаньте, нужно ввести вообще сухой закон. Это еще до революции. Народ просил у правительства ввести сухой закон. Говорит, нет, очень большой доход. Если брать экономические приоритеты, посмотреть на него с позиции более низкого приоритета, нет, очень большой доход от водки, от вина. В действительности это не так. На один полученный рубль государством от продажи алкоголя убыток около 10-15 рублей от того, что больничные листы, невыходы на работу, падает интеллект, смертность и так далее. В действительности это не так. Но существует вот такой миф. Если посмотреть еще более высокий приоритет, идеологии, религии и так далее, то а откуда взялось вообще на Руси пьянство? Вот мы изучаем историю тоже. Это научный подход. А оказывается, 2000 лет назад у нас абсолютно трезвая была цивилизация. И очень мощная. Мы о ней просто мало знаем. И известна такая легенда, что Владимир Великий 1000 лет назад, когда стоял вопрос, какую религию принять, он сказал, что нам ислам не подходит. Иудаизм, конечно, нам тоже не подходит. Предлагали 3. А вот христианство подходит, потому что там разрешено употребление алкоголя. До этого не пили русские. Понятие русский возникло в первых веках новой эры. Тогда была очень мощная цивилизация. Никто не мог завоевать нас. Она была огромная. Но вот она распалась к концу первого тысячелетия новой эры, она распалась. И на этой почве, как бы, когда уже шли междоусобицы, приняли веру, в которой разрешено всего-навсего выпивать. Стали выпивать, выпивать, а потом начали пить, а теперь жрут. Ну, доказано, что если больше 8 литров спирта на единицу населения, это уже практически гибель. У нас за 30 зашкаливает сейчас. Поэтому, конечно, эти вещи надо знать. То есть, а вот ислам, например, там запрещен алкоголь. Наверное, есть представители ислама или исламских республик, и синагородних много. Там алкоголь запрещен. Но вот если в Коране написано, что алкоголь запрещен, но не написано, что курить плохо, то так и принимают, что пить нельзя, курить можно. Это тоже неправильно. Вот разное, то есть идеологическое обоснование, в советское время тоже поощрялось, в общем-то, в большей мере. И в советское время был отменен сухой закон. Мало кто знает, у нас в стране был сухой закон. До 25 года. Почти 10 лет рождаемость резко выросла, люди стали радостными и здоровыми. Но в 25-м году в силу обстоятельств каких-то видимо, поднадавили за границу, и непонимание было в руководстве, отменили. Не по воле народа, а это сделано было сверху, из элиты. Тоже в советское время, в общем, можно сказать, поощрялось. То есть добро, так сказать, на эти вещи дается на уровне третьего приоритета. И очень давно мы его получили, это добро в кавычках, вместе с основной религией. Это, к сожалению, так. Знаете, наверное, кто сталкивался с христианством, там даже дают раствор когора при причастии. А младенцу это очень плохо. Следующий приоритет хронологический, я немного его коснулся. Если знать историю, то можно разобраться в причинно-следственных связях и как раз вот то, что я сказал, понять, а когда же русские начали выпивать? Вот не более, чем 1000 лет назад. А активно это где-то 200-300 лет назад, более активно. С курением еще позже. Его завез Петр I к нам, это максимум 200-300 лет. До этого была практически абсолютная трезвость, естественно, никто не курил. Боролись, сам народ боролся с курением. И самый высокий приоритет мировоззренческий, по быстродействию он самый низкий, но по мощности он самый мощный. Вот такое мировоззрение дается с детства людям. Если ему говорят, что хорошо, а что плохо, никому почти из вас не говорили. Либо говорили, но антипропаганда была сильнее. Сейчас антипропаганда, кто пропагандирует за нездоровый образ жизни, это в основном все средства массовой информации. Спрашивается, кому они принадлежат. Я вам покажу дальше механизм воздействия алкоголя на... Это так, вступление просто. Механизм воздействия алкоголя на организм человека. Вы поймете, какое это внушительное средство. Ну, это подтверждение просто, мы долго не будем останавливаться. Это ксерокопия доктрины Соединенных Штатов, доктрины национальной безопасности Соединенных Штатов. Она была секретная, и несколько десятков лет назад ее рассекретили. Доктрина войны, холодной войны, точнее, надо сказать, что холодная война ведется давно. То есть вот те средства, которые уничтожают непосредственно, прямо и быстро инфраструктуру, это горячая война. Пушки, танки, самолеты. А вот все остальное, оружие геноцида, это уже холодная война. То есть холодная война против нашей страны, можно сказать, ведется по меньшей мере 1000 лет. По меньшей мере. Когда началось массовое воздействие оружия геноцида на население. Алкоголь, табак, наркотики. Ну, алкоголь раньше. На наркотики мы вообще не знали, что это такое. Это с востока пошло. С востока и сейчас с юга идет. Ну, если к слову сказать, вот после того, как американцы в этой доктрине вошли в Афганистан, количество наркотрафика в нашу страну выросло в 10 раз. Вот американцы туда вошли, спрашивают, а какая взаимосвязь? А через Америку управляют средством, вот этим средством воздействия на население нашей страны прежде всего и на страны Европы. Он идет через Афганистан, через нашу страну, другим путями и в Европу. Ну, а всегда это у нас очень много. Вы знаете, что наркотик можно купить сейчас почти везде. И вот эта ксерокопия, следующая. Вот что там в частности написано. Это 48-й год. То есть холодная война – это война, которая ведется теми средствами, которые я показал вот до этого, в основном. Никто сейчас с нами не воюет, кроме там вот каких-то бандитов, это тоже. Но самое страшное – это вот эта холодная война. Она ведется в обход сознания населения. Так, чтобы население думало, что оно само это все делает. То есть, ну действительно, ведь никто не заливает стакан с если вы хотите выпить, вы как бы добровольно это делаете. Но учитывая вот то, что я рассказал, про средства управления обществом, у вас сначала создали такое мировоззрение, что это хорошо, потом обосновали, что на Руси пили всегда, потом еще некоторые религии это поддерживают идеологически, потом вам везде суют водку на каждом углу, подешевле. Ну и после этого еще кажется, что вы сами это делаете. Но в действительности очень давно, 50 лет назад, поставлена задача по окончательному лишению нашей страны способности управляться изнутри, самоуправляться. Потому что пьяным народом легче управлять, это Екатерина, по-моему, сказала. Я не буду комментировать дальше. Это выдержка просто из этой доктрины, она большая, и там написано практически то, что и произошло. Это 50 лет назад написано то, было, что сейчас и произошло. Влияние нашей страны на мировые процессы и мощь, она практически сведена, если не к нулю, то к минимуму. Еще несколько десятков лет такого геноцида. Вы знаете, наверное, что пустующие земли есть кому занять на Дальнем Востоке. У нас основная проблема – это демография сейчас, демографические вещи. А эта демография непосредственно связана с пьянством и алкоголизмом, в первую очередь. Потому что если русская нация, состоящая из множества народов, отрезвеет, это будет совершенно другая картина. Кто-то этого очень боится. Кто, понятно. В основном это сделано средствами воздействия на общество пятого приоритета. Алкоголь, табак, наркотики. Еще раз задумайтесь. Мы сопоставляли. Бутылка водки сейчас стоит удельная стоимость ее относительно гораздо дешевле, чем в советское время. Раз в 10 дешевле по покупательной способности. Почти бесплатно. Еще Гитлер говорил в свое время. Последняя страшная война, и он обладал определенными секретами, которые я сейчас приоткрыл. Русским только водку, табак и никакой гигиены. Закрыть все школы, никакого образования, и тогда их можно брать дальше, если продолжать, голыми руками. Почему? Потому что дурачков не нужно, против дурака не нужен нож, как в той песне. Вот все из этой доктрины, она большая. Также важно знать для начала географию потребления алкоголя, потому что мы живем, иногда варимся в собственном соку и не представляем себе, что существуют страны, которые вообще практически не употребляют алкоголь. Это потенциальные. Это страны, которые имеют потенциал переехать на наши территории, когда они опустеют. Я часто сталкиваюсь вот с такой, таким ответом, что вот на наш век хватит, что алкоголь действительно это веселье. И что даже иногда говорят, лучше внешнее управление пусть будет. Мы дураки, сами не можем. Это еще восходит к теории, когда якобы призвали варягов на княжение 11 сотен лет назад примерно. Но в действительности это не так было. Не хватит на наш век. Еще лет 10, вот такого беспредела, 10-15, и И сейчас-то, в общем-то, в основном мы все вынуждены, не военные, а кто не в государственном секторе, вынуждены работать на хозяина. Но вот та элита, которая сейчас предоставляет наемные рабочие места, она тоже не предусмотрена вот этим проектом. Здесь должна быть некая мировая элита, их резиденты, которые будут уже вводить непосредственно рабство и опускать всех. То есть, если не будет осознанного сопротивления вот тем средствам, которые представлены холодным оружием, то не хватит и на наш век. Некоторые пугают, что там граница НАТО. Вот есть посерьезнее проблема. Это наша демография и наш интеллектуальный потенциал. Следующий, пожалуйста. Вот существуют предыдущие страны. Вот теперь непосредственно уже мы переходим к механизму. Наверное, мало кто знает, на слайде представлено, что такое алкоголь. Химическая формула C2H5OH. Это анекдоты ходят, многие знают, этиловый спирт. Алкоголь и этиловый спирт – это одно и то же. Разные названия, одно и то же. И химическая формула тоже одна – C2H5OH. На слайде представлен стандарт 1972 года. Когда еще, по сравнению с сегодняшним днем, людям хоть разъясняли, что представляет собой алкоголь. Хотя, конечно, этого было недостаточно. Мало кто заглядывал в ГОСТы. Но вы видите, что в 1972 году была строчка. Относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы. Этиловый спирт. И смотрите, как дальше. В соответствии с той доктриной, в общем-то, и многими другими западными доктринами, в первую очередь, наш противник всегда были Соединенные Штаты. Через них осуществлялась агрессия на всех приоритетах. И на первом приоритете мировоззренческом, вот та масс-культура американская, которая сейчас, у нас не было такого никогда. Началось это с поп-музыки, с рок-музыки. Завозила сюда эта элита, и сейчас это везде, по всем каналам. Это называется метод культурного сотрудничества или холодная война. Сначала насадить культуру, а потом все остальное, их атрибуты, население само примет. Вот 1972 год, когда еще холодная война, известная всем с Америкой, была в разгаре, у нас существовал вот такой ГОСТ. А потом он изменился таким образом. Кто-то от науки, не от русской науки, конечно, мы представляем русскую науку, это не от русской науки, они убрали. Все, что относится к наркотикам. В 1982 году. Ничего не сказано про паралич нервной системы уже. А в 93-м году уже ничего не сказано, и то, что это сильно действующий наркотик. Вот такой государственный стандарт. Но если вам предлагают яд, вы не будете его потреблять, понятно. А если вам предлагают культурный яд, и говорят, что это хорошая вещь. Вот так менялся ГОСТ, это документ. Вас убедили, что это не яд. Вы его принимаете. Это определение из словарей, где тоже практически не найдете, что это наркотик. Он из словарей тоже убран. Такая вот сейчас культура. Мало того, вот в редакции законов 2007 года, то есть 2000-х годов, алкоголь приравнен к пищевой продукции, как раз по тематике вашей специальности. Не может наркотик и яд быть составляющей продуктов питания. А у нас федеральный закон гласит о том, что алкогольная продукция – это пищевая продукция. То есть, если перевести на русский язык, сильно действующий наркотик, вызывающий паралич нервной системы, являющийся внутриклеточным ядом, является пищевой продукцией. Это на пятом приоритете просто из-за невежества населения запущен процесс его самоуничтожения. У многих, наверное, трагедии были в семье, связанные с алкоголем. Что тут иллюстрировать? Следующее. Это так, для ликвидации совсем безграмотности, еще раз повторяю, можно прочесть, что алкоголь – это этиловый спирт или этанол по-научному, который входит во все алкоголесодержащиеся продукты. Но это не продукты в действительности, а средства уничтожения общества. К этому сейчас можно добавить еще энергетические напитки. Не советую их употреблять вообще, потому что энергетические напитки входят уже не алкоголь, а наркотики. Туда кладут наркотик. Вот буквально неделю назад одна девушка умерла от передозировки энергетическим напитком. Сообщали средства массовой информации. И ничего. Количество алкоголя, которое необходимо для летального исхода. Если сразу употребить такое количество алкоголя, то будет смерть. То есть, как еще можно более наглядно, это медицинское исследование практически, как еще более наглядно можно доказать просто небольшое количество, это не кажется, что яд, а если сразу выпить вот столько вот, то будет смерть. Конечно, если не будет защитной реакции организма. Защитная реакция организма на алкоголь – это нормально. Вот ненормально, если она пропадает. Ну и известно, что во время военных действий, когда нету, кончается лекарство наркотического действия, то употребляют алкоголь, внизу наркозная доза. И вопрос тогда, почему убрали из ГОСТа то, что это наркотик, если алкоголь дают как наркоз при операции. Но это вынужденная мера, чтобы человек не умер от боли, от шока. Процесс, это больше нужно для тех, кто занимается химией, конечно, ну просто как получается алкоголь, многие здесь, наверное, из региона и гнали, и видели, как гонят. Это продукт распада глюкозы, когда выделяется двухатомный спирт, 2H5OH, и углекислый газ. То есть глюкоза, самый распространенный, это сахар, либо содержащий, ну, в принципе, гнать можно из всего, из чего угодно, из всей органики. Это делают достаточно простой способ, и выделяется, вот, еще раз, значит, все алкоголи содержащие напитки, они содержат этиловый спирт в эту вот форму. Вот теперь еще ближе мы подошли к механизму воздействия алкоголя на человека. Вы здесь видите, что такое схема, что представляет из собой кровь человека. Наверное, медицину вы немного проходили, да, вот в рамках вашей специальности. Обязательно военные должны проходить какую-то медицину, ну, либо в школе. Вот кровь человека, она состоит из таких вот основных составляющих. Электроциты, лейкоциты, тромбоциты и так далее. Вот это под микроскопом уже научные данные, что такое эритроцит, красное кровяное тельце. И функции крови, это для дальнейшего понимания, что такое кровь. Кровь – это средство, которое доставляет питательные вещества и кислород ко всем клеткам и органам нашего организма. Сейчас пойдет речь больше о той составляющей крови, которая называется эритроцит, красные кровяные тельца. Основная функция – перенос кислорода к разным клеткам и тканям. Эритроцит представляет собой, ну, такой кружочек, вы видели, размером, диаметр 7-8 микрометров. А у человека не меньше диаметра капилляра. Капилляры – это капилляры, сосуды. Вообще весь организм состоит из сосудов и капилляров, которые доставляют питательные вещества и кислород к разным клеткам и тканям. Он минимальный капилляр, около 8 микрометров. Вот эритроцит тоже около 8 микрометров. И капилляр минимальный, около 8 микрометров. То есть они соизмеримы друг с другом. Если алкоголь или спирт, спиртосодержащиеся какие-то напитки попадают в кровь, то вы знаете, что спирт, он вообще в технике предназначен для обезжиривания поверхности. И вот в крови красные кровяные тельца или эритроциты, они мало того, что заряжены, электрически заряжены, и отталкиваются друг от друга, отрицательный заряд мозга. К тому же они еще и покрыты тонким слоем липидов. Ну, то есть там есть жировая прослойка. Вот попадая в кровь, естественно, алкоголь всасывается через желудок, стенки кишечника в кровь, попадает в кровь при принятии внутрь. Попадая в кровь, алкоголь снимает в определенной мере заряд с эритроцитом и в какой-то мере его обезжиривает. В результате чего эритроциты начинают слипаться между собой. Вот под микроскопом, это как раз снимок из-под электронного микроскопа, таким образом выглядит внутренность сосуда человека, который употребил алкоголь. То есть появляется сгусток эритроцитов, сгусток крови. И вот схема, как потом действует алкоголь на организм. Это схема, что этот сгусток, попадая в тонкие, если по толстым сосудам он еще проходит, попадая в тонкие сосуды или в микрокапилляры, тем более, он останавливает движение крови, естественно, всех питательных веществ по этим сосудам. Начинается процесс опьянения. Начинается процесс опьянения. Вот эта схема тоже под микроскопом. Когда показано, что такое сосуд, чтобы схематично оно удобнее видеть, а наглядно, чтобы представлять, что такое. Вот наш организм, ткани состоят из таких вот мелких сосудов, в том числе и головной мозг. Ну, известно, что в первую очередь, конечно, алкоголь воздействует на желудок и на печень. Первый удар алкогольной волны принимает печень на себя. Поэтому в основном у людей пьющих разрушается в первую очередь печень, потому что это орган, который предназначен для нейтрализации яда. Почему разрушается печень тем, кто много пьет? Это орган, предназначен для нейтрализации ядов и всяких экологически вредных для организма чуждых веществ. Это тоже одно из доказательств. Ну, а потом удар принимает на себя нервная система. И кажется, что становится лучше, поехала крыша и так далее. Почему это происходит? Потому что наша нервная система, вот, а весь организм состоит из клеток разных органов, а нервная система – это разветвленная сеть с помощью которой управляется организм, то есть основное средство управления и самоуправления организмом, состоящее из особых нервных клеток, они обозначены треугольником с точкой, которая называется нейроны. Нейроны – это клетки головного мозга и нервной системы. Вот нейроны мы дальше посмотрим, там будет тоже съемка от электронного микроскопа нейрона. У него как раз опасность в том, что в нейроне как раз больше всего тонких микрокапилляров, куда этот сгусток не проходит, сгусток эритроцитов не проходит. Образуется закупорка, которая приводит к тому, что питательные вещества к клеткам головного мозга, в первую очередь, и нервной системы не поступают какое-то время, пока действует алкоголь. Но этого достаточно, чтобы нейрон умер, не поступает кислород, не поступает ни сигналы, ни питательные вещества. Ценится, в кавычках, конечно, кто не понимает, ценится то, что не поступает информация туда. Когда крыша поехала, все по барабану. Вы теряете ощущение окружающего мира нормальное. То есть часть клеток головного мозга отключается от внешнего мира. Это и ценится. Но плюс еще алкоголь воздействует на центр удовольствия. Я об этом не буду. Есть такой гипоталамус там и так далее. Он воздействует еще на центр удовольствия. Но это отдельное тело. Но главное, отключается то, что больше всего ценится в этом. Отключается часть головного мозга и часть нервной системы. Вот в результате вот этого механизма. Вообще человеку не предназначено свыше отключаться от окружающего мира, потому что он должен быть все время внимательным. Но самое губительное здесь, что влияет на генетику в первую очередь, гибнут клетки головного мозга. И вы, наверное, знаете, что нервные клетки не восстанавливаются. Ресурс нервных клеток, ну и вообще ресурсы в организме, они где-то до 100 раз, 10, от 10, от 10 до 100 раз больше, чем задействованы этих ресурсов. Поэтому в начале, когда молодые начинают употреблять наркотики и алкоголь, в первую очередь, кажется, что ничего, вроде бы, ну, память немножко пропадает там и так далее. Но через какое-то время ресурс, запасной ресурс исчерпывается. И уже начинается проблема не только с памятью. Если весь интеллектуальный процесс, он основан на нейросетях. Нейросети – это сети, образованные из клеток головного мозга и нервной системы, из нейронов. Вот если вышибать оттуда постоянно какое-то количество элементной базы, то есть нейронов, то через какое-то время интеллект будет работать ущербно, человек становится дураком. Вот это самое опасное. Я про печень уже ничего не говорю. Про сердце, про печень, это и так понятно. Нация дуреет. Ну а с дураком справиться не нужен и нож. Действительно так. У нас самый высокий интеллектуальный потенциал был во времена Советского Союза. По уровню третьего приоритета мы были на первом месте. Даже выше интеллектуальный потенциал, чем в Америке. Они у нас брали. Утечка мозгов началась гораздо раньше, чем перестройка началась. Она началась в 60-е годы. Американцы, они живут в основном за счет чужого интеллектуального потенциала. В первую очередь, выходцев из Советского Союза. Но сейчас, конечно, мы наблюдаем на студентах даже, таких элитных вузов, с каждым годом интеллектуальный потенциал падает из-за этого. из-за вот этого механизма. Потому что если теряется элементная база работы психики, если из компьютера, с винчестера вышибать сектора, то через какое-то время он не перестанет работать. Вот так примерно воздействует алкоголь на нервную систему. Ну, у кого-то, конечно, воздействие алкоголя, оно по-разному. У каждого свой, так сказать, своя история употребления алкоголя, своя организация психики. У кого-то он больше воздействует на вестибулярный аппарат, знаете, таких, наверное, сразу начинает качать. У других на нравственный центр, если человек тихо себя вел, выпил несколько стаканов, и он может убить кого-то, оружие нельзя давать и так далее. У других на память ничего не помнит и так далее. Но, в принципе, механизм один и тот же, просто разные участки головного мозга в первую очередь оказываются поражены алкоголем. Поэтому неправильно считать, что кому-то можно пить, а кому-то нельзя. Просто разные участки головного мозга находятся в первую очередь под воздействием. И то, и другое, и третье плохо. И вот практически мы подходим уже к объяснению тому, как это достаточно простое объяснение, без углубления в научные механизмы, но существует уже достаточно распространена сейчас такая пословица, которая там... Если человек выпил, на следующий день ему хочется пить. Часть жидкости, которую он выпивает утром, воды в основном, если это вода, она идет на промывание печени и других органов. Вот яд на промывание в основном. Что нужно вывести из организма яд. Идет и интоксификация разных органов, потому что выделяется уксусный альдегид там и так далее, это уже побочные эффекты, но я основные рассказываю механизмы. Но другая часть жидкости, она закачивается в мозг для того, чтобы вывести оттуда погибшие клетки головного мозга, нейроны. И поэтому вот справедливо достаточно вот такая пословица. Кто не хочет быть дураком, надо завязывать. Ресурс у вас еще достаточно. Вообще, возможности головного мозга у современного человека, они задействованы на около 5% всего. Но если постоянно их атаковать ядами, то достаточно 10-5 лет, и там уже будет необратимый эффект. Смотря какая интенсивность, конечно. Важно понимать, что алкоголь воздействует на все клетки, разрушая их не только на клетки головного мозга. Каким образом? Я уже говорил, что этиловый спирт, молекула этилового спирта является средством, которое разрушает жировой слой. Разрушает жировой слой. По-научному это липидный слой любой клетки. Вот это одно из немногих средств, которое может за счет маленького размера и за счет свойств обезжиривания вторгаться в клетку и доходить до мембраны. Вот это такая кристальная клетка следующая. А это механизм воздействия молекулы спирта на клетку. Она разрушает, каждая клетка покрыта слоем, липидным слоем или жирами. Она разрушает жировой слой, взаимодействие с жировыми молекулами, и может проникнуть даже в ядро. После чего клетка либо разрушена, либо она начинает болеть. А все ткани организма состоят из клеток. Ну, понятно, в первую очередь, еще раз, первый удар принимает печень. печени окисляется около 80% алкоголя. Остальное все попадает в кровь. Но при окислении, правда, выделяются и другие яды, в том числе, в частности, уксусная кислота. Поэтому вот, если брать медицинское определение, которое нужно дать, то это нейротрофы, то есть воздействующие на нервную систему, протоплазматический яд. Протоплазма – это часть клетки, жизненно важная, следующая. Это схема нейрона, я на ней не буду останавливаться, у нас полчаса осталось. Нейрон – очень сложная штука, это самая сложная клетка. Нейрон – это клетка головного мозга. И вот эти вот ответвления разные, они предназначены для того, чтобы перепринимать, преобразовывать и передавать химические, электрические сигналы. На базе этого идет процесс мышления, или работает интеллект. И на базе этого осуществляется прием и передача информации через нервную систему. Вот этими ответвлениями нейроны соединяются между собой, образуют длинные цепочки, и каждая цепочка нейронов отвечает за определенную мысль. Часть за память отвечает, часть за мысль. И вот сети нейронов, они складываются по жизни, от рождения и до смерти. Если вышибить какую-то сеть нейронов с помощью химии, алкоголь – это химия вредоносная, то вы потеряете возможность нормально мыслить, так как это предопределено от рождения. Там миллиарды этих нейронов, и, может быть, несколько тысяч нейронов – это одна мысль. Вот воздействие на них. Поэтому все по барабану. Выпили, все по барабану. Мыслей никаких, только какие-то примитивные. И разговоры примитивные. Но и вы, наверное, замечали, что с пожилыми людьми, которые всю жизнь пьют, разговаривают особо не о чем. Они и помнят плохо. И одно и то же, как заезженная пластинка, вам будут рассказывать. Потому что у них осталось, грубо говоря, несколько нейронных цепочек, которые не затронуты. Вообще, если брать мозг алкоголика, то он весь вот в дырах уже такого алкоголика. Это самое страшное для нас. Это еще одна схема нейронов. Я подробно не буду, но это сложнейшее. Компьютерная техника до такого не дошла и не дойдет. Это сложнейшая система, которая отвечает за прием и передачу информации, преобразование. Часть, кирпичик системы. Вот трогать их нельзя, иначе будет беда. Это схема, формула преобразования этанола в организме человека, она попадает. Видите, здесь есть уксусный альдегид, то есть тоже разные яды, которые, помимо вот того, что я уже сказал, воздействуют на организм как отравляющие вещества. Следующее важное, что нужно знать, почему, в общем-то, люди стали принимать алкоголь. В действительности, в организме человека алкоголь и так вырабатывается. Та же самая формула, C2H5OH. В медицине существуют такие понятия, как внутренний эндогенный этанол и внешний экзогенный этанол. Внутренний этанол, он вырабатывается в очень маленьких дозах и тоже отвечает за настроение, он воздействует на нервную систему. То есть, грубо говоря, если вы съели что-то сладкое, то его, наверное, будет больше. Он сам вырабатывается. То есть организм, действительно, C2H5OH – это вещество, которое в организме и так существует. И нормально, нормально. Если его в организме вырабатывается достаточное количество, тогда настроение хорошее, и он помогает творческой деятельности. Знаете, что творческие личности, они любят Но если это очень маленькие дозы. Если организм настроен правильно, то эти маленькие дозы, они сами вырабатываются. Но если нас с детства приучают, что немножко хотя бы выпить хорошо, даже чуть-чуть, а сейчас такие есть теории научные среди интеллигенции, что обязательно каждый день там бокал красного вина, либо 100 грамм, обязательно. Этого достаточно, чтобы нормально настроенный организм вывести из строя по параметру употребления алкоголя, по параметру выделения алкоголя. То есть если залить извне гораздо большую дозу, один или несколько раз уже достаточно, то настройка организма на выделение внутреннего достаточного количества этанола нарушается. Научно это тоже уже доказано. Это приводит к огрублению внутриклеточных мембран и постепенно организм привыкает быть паразитом, грубо говоря, не вырабатывать необходимый внутренний этанол, а принимать извне. Ну и известно, что человек к алкоголю привыкает достаточно быстро внешне. Потому что, да, на это есть определенные внутренние предпосылки, но если их нарушить, это то же самое и наркотики, например. Существуют приемные рецепторы, с которыми соединяется героин. Если вы приняли героин, он соединяется с определенными приемными рецепторами, которые для героина не предназначены. Они предназначены для других веществ. И эти вещества должны нормально обеспечивать хорошее настроение, чтобы не было стрессов и так далее. Но, попробовав несколько раз наркотик, то же самое с этиловым спиртом, вы нарушаете, почему это опасно очень вещи. А если человек не понимает, ну что там в возрасте, там 10-15 лет, ему говорят, это хорошо, да, нормально, кайф, все. Но происходит дисбаланс. Вот потом обратно вернуть организм нужно большими усилиями. Это можно сделать, не вопрос, но нужны усилия воли для этого. И принять решение. Организм возвращается к нормальному балансу. Но для этого нужно вести абсолютно трезвый образ жизни. Примерно такая же история и с табаком. Для чего предназначен, это медицинские понятия в основном, для чего предназначен в организме этанол, который вырабатывается самим организмом. Но если дозы не соответствуют, если он пропадает извне, то все это нарушается. Вообще медицинский аспект – это достаточно серьезная штука. И в связи с принятием алкоголя, конечно, его нужно просто знать. Если каждый вспомнит себя, с чего у него начиналось употребление, почти все наверняка, то найдет, наверное, себя в одной из этих разновидностей. Это основные разновидности мотивации к принятию алкоголя в обществе. Жажда удовольствия. Почему? Потому что этиловый спирт оказывает воздействие на центр удовольствия. Но человек создан так, что ему не должно быть свойственно искусственно химически стимулировать свое настроение. Это неправильно. Эта традиция не была на Руси до первого тысячелетия новой эры. Следующее – это снять стресс и так далее. Об этом тоже долго можно говорить. Сейчас у нас время, которое количество стрессов нарастает с каждым годом, но снимая стресс алкоголем, на следующий день вы впадаете в еще большую стрессовую ситуацию, и нужно опять, опять и опять. Если остановиться усилием воли, принять решение прекратить, через какое-то достаточно длительное время организм войдет в нормальный режим. Настроение будет лучше, но это болезненный период. Бросать, прекращать всегда болезненно, потому что приемные рецепторы, те зоны организма, которые привыкли уже к избыточным дозам наркотиков, они будут требовать. Нужно терпеливо, так сказать, терпеть. Безволие. Безволие – это, к сожалению, болезнь всего нашего российского общества. И в первую очередь молодых людей. Если нет воли, то человек не может принять для себя решение. Даже если он чего-то хочет, нужно для этого нужна воля. То есть поддерживать волей то намерение, которое вы для себя приняли. Ну и основные, конечно, средства воздействия на тех, кто первый раз столкнулся с принятием алкоголя, это пятая и шестая. Псевдокультурная и традиционная. То есть существует иллюзия, она идет через средства массовой информации, во многом через элиту, через духовную интеллигенцию. Сейчас по телевизору часто идут дебаты, там участвует наш друг тоже, который очень много лекций прочел, профессор Жданов. Сейчас консультирует как раз телевидение, как начать антиалкогольную кампанию, первые каналы. И вот сидит интеллигенция, в основном это и режиссеры всякие, и артисты даже, и они все против того, чтобы ввести в России, ну, если не сухой закон, то более эффективно начать бороться с алкоголизмом и пьянством. А почему? А так подобрали, так подбирали не один десяток лет таких режиссеров, актеров и прочую обслугу, их хозяева, так подбирали, чтобы они соответствовали тому, чтобы распространять через культурную среду и через традиции уверенность в населении, что это хорошо. Одна из иллюстраций того, что давно замечено. Был бы повод.
Да, да, да.
И вот эти люди, которые... Один из них написал стихотворение «Пьяница, дебошир и развратник». Люди, которые употребляют алкоголь, они чувствуют свою ущербность по отношению к абсолютно трезвому человеку. Имейте в виду, если вы хотите состояться в качестве... карьеру сделать, состояться в качестве управленца, существует такое мнение, что нужно пить с начальством. Вы не делаете этого. В действительности это не так. Уважают трезвых и боятся. Вот он выразил это в таком стихотворении, как бы от себя. А это уже министр здравоохранения. Немножко надо сказать о пиве. Еще у нас 10 минут где-то. Пиво опасно вдвойне, даже втройне, по отношению к просто алкоголесодержащим напиткам. Сейчас много есть напитков алкоголесодержащих. Имейте в виду, что там кроме этилового спирта еще химической, всякой химии добавлено. Нигде ничего натурального нет. Если брать слабоалкогольные напитки, это красители, вредные тоже. Они разрушают печень и все другие органы вдвойне. Помимо алкоголя, там еще и экологически вредная химия. Пищевые добавки и красители, вкусовые добавки и красители. Больше ничего там нет. Если пишут там, допустим, на баночке, клюква там либо что-то, ничего там нет натурального. Вот. И энергетические напитки появились. Но вот пиво, так сказать, всенародно любимый напиток, он вреден вдвойне. Даже втройне, потому что он, пиво делается на основе хмеля. Там тоже, если существует градус также, там есть алкоголь, там 5-10% алкоголя, вода и добавки, на основе, которые предназначены для изготовления пива, которые в основном на основе хмеля делаются. Хмель относится... семейство конопляных. Что такое конопля, вы, наверное, знаете. Может, кто-то сталкивался с этим. То есть хмель содержит слабый наркотик. Почему пиво привлекательно? Но он не относится к наркотику. Пиво вообще у нас как бы не относится к алкоголю даже. Вот. И почему оно вредно еще втройне? То есть это алкоголь, это еще наркотик. И третий вред от пива – это то, что оно содержит женские половые гормоны. Тоже научно доказано, есть название даже. Женский половой гормон – эстроген. Вот если мужчины употребляют, молодые люди, пиво, они становятся немножко меньше мужчинами. Имейте это в виду просто. Женский половой гормон. Чем это опасно? Ну, во-первых, конечно, мужчина, он должен быть мужчиной. А вы видите, наверное, сейчас действительно и девушки говорят, что нет, не остается все меньше и меньше настоящих мужчин. А откуда им взяться, если с 7-10 лет сосут пиво? Оно мягко воздействует на мозг, на организм, но очень коварно. И образуется так называемая бесполая культура. Человек предназначен, одно из предназначений человека, как любого биологического вида, это продолжение рода. Вот у нас сейчас цивилизация наша в русской, взять любой народ даже, в принципе, на юге там получше, на севере похуже, но средняя рождаемость 1,3 ребенка на семью. Для воспроизводства самих себя нужно где-то 2,2, потому что смертность там ребенка, то есть еще на одного ребенка больше на семью. Вот пиво, оно больше, чем любой другой алкогольно-содержащий напиток, отнимает желание создавать семью. Мужчины становятся немножко женщинами. Заводить детей. Это наша проблема. В Римской империи этот напиток вообще считался для рабов. Его не пила элита. И сейчас у нас тоже элита, если такая, она его не пьет просто. Немножко знают, видимо. Ну а женщины, они становятся более слишком, если так сказать грубо, то есть такие, которые все время хотят не создавать семью, а удовольствие. Вот там избыток женских половых гормонов. Но в основном, конечно, это губительно для мужского населения. Кто хочет быть мужчиной, да, приятно там. В жару особенно. Но все приятное, оно коварно. Вот такие виды, такие вещи. И вот получается, мы наблюдаем картину в обществе. Немножко о табаке теперь, с алкоголем я, в общем-то, закончил. Табак тоже основной. Значит, у нас в России табакокурению примерно не больше 300 лет, вообще 250-200 лет. Его завез Петр I сюда, внедрили через элиту, заставляли просто курить трубки. Сначала элиту, окружение придворное, потом уже это опустилось. То есть наша цивилизация русская, она меньше всего по времени и меньше всего традиционно свойственно курить вообще. Традиционно. Но эта беда захватывает все больше и больше количество населения. Если употреблять алкоголь и табак одновременно, то риск инсульта, инфаркта тоже, это в основном прекращение доступа крови, когда разрывается сосуд, он возрастает. Потому что при принятии алкоголя сосуд расширяется, любой сосуд, для того, чтобы пропустить вот этот сгусток. А когда вы курите, сосуд схлопывается, чтобы не пропускать вредные вещества, в частности, никотин. И получается, что когда он изнашивается быстрее, схлопывается, расширяется и быстрее изнашивается сосуд. Ну, вы знаете, наверное, у кого есть пожилые, либо знакомые, либо родственники мужского пола, кто много курит, у них у всех ноги больные, либо не могут ходить. У нас запас сосудов в организме 3-5 раз резерв. Но опять-таки, если курить, то за 10-20 лет этот резерв исчерпывается, и сосуды прекращают свою работу. В первую очередь, конечности. Как правило, кто курит, у них ноги очень рано отказывают ходить. Потому что в первую очередь прекращают свою деятельность сосуды конечностей. Это, как правило, закон. Если вы видели, я многих знаю, я говорю, ты бросай курить, не могу, поздно. Но это никогда не поздно. Это схема инсульта. Для... Вот дальше мы уже переходим к... Вот это называется график, называется русский крест. Может быть, слышали? То, что у нас происходит в стране. Дальше будут графики, которые будут показывать, наглядно показывать взаимосвязь между количеством употребления алкоголя на единицу населения и смертностью. Но вот состояние сегодня вот такое, рождаемость падает, смертность растет. Если бы просто рождаемость падала, и смертность не росла, это тоже плохо. Но вот период сухого закона здесь виден, когда Горбачев, рождаемость резко пошла вверх после этого. А потом опять дальше. Вот это потребление алкоголя на душу населения, статистические данные, конечно, это государственная статистика в основном. И тоже показан период сухого закона. Соответственно, вот в этот как раз период резко увеличилась рождаемость в стране. 85-й год, 83-85-й год. Такие наглядные графики. Зависимость смертности от количества употребления алкоголя. Тоже статистика. Мы быстро посмотрим эти графики. Просто дальше. То есть, о чем говорят эти графики? Их очень много. О том, что количество употребления алкоголя напрямую обуславливает все негативные пороки общества. И в первую очередь влияет на демографию, на преступления. Этот набор слайдов у нас есть на сайте. Если наберете, вы попадете туда, вот это название «Оружие геноцида», попадете на сайт, там все слайды есть. Теперь вкратце 5 минут по курению. У нас осталось 5-10 минут по курению. Значит, что это такое? Основное при курении ценится – это никотин. Никотин – это производная от сгорания листьев табака. Остальное все не ценится, как говорится, курящие. Никотин – это тоже наркотик, который замещает, грубо замещает определенные вещества, которые циркулируют, нормально циркулируют в организме. В медицине никотин приравнен к нейромедиатору. Это вещества, которые соединяются с приемными рецепторами нервной системы и обеспечивают работу нервной системы в нормальном режиме. Что самое страшное от употребления никотина? Ну, помимо самого никотина, в продуктах сгорания табака имеется еще около 100 вредных веществ, в том числе и радиация, которая влияет на здоровье организма в целом. Но что самое страшное, вот как алкоголь, остальное я рассказывать не буду, потому что вы так знаете, наверное, что это приводит и к раку. Там. То есть никотин – это канцерогенное вещество. То есть продукты сгорания табака содержат вещества канцерогенного характера, которые обеспечивают на определенной стадии раковое заболевание. Но вот сам никотин – это вещество, которое, упрощенно говоря, в первую очередь стимулирует работу левого полушария головного мозга. Человека два полушария, в медицине тоже различают, два полушария головного мозга, они отвечают за разные вещи. Правое полушарие, оно отвечает за предметно-образное мышление. Или еще проще, если говорят, правое полушарие головного мозга у человека отвечает за адекватность восприятия объективной реальности. Адекватность восприятия психикой объективной реальности. То есть, если вы что-то видите, то у вас отражается в психике, ваше мировоззрение отражается картина того, что вы видите. Вот за это отвечает правое полушарие. А левое полушарие отвечает за связки, за логику. То есть за математику, за алгебру левое полушарие. Правое за гармонию отвечает, грубо говоря, а левое за алгебру. То есть левое полушарие, оно отвечает за то, чтобы вот эти картинки, которые вы возникли в правом полушарии, в результате работы правого полушария, они правильно выстраивались в какую-то логическую цепочку. И вот употребление никотина, оно стимулирует в основном работу левого полушария. Это медики доказали тоже. То есть левое полушарие работает в неестественно более активном режиме, а правое наоборот, в более пассивном режиме. И происходит дисбаланс. Нормально, если есть согласованность работы правого и левого полушария, то есть гармонии и алгебры. И что происходит? Левое полушарие в результате более активной работы при принятии дозы никотина выдает некие абстракции, либо фантазии больше, которые не соответствуют объективной реальности. Вот это самое страшное. Поэтому большинство открытий, и научных в том числе, которые пагубно повлияли на развитие и нашей цивилизации, и культуры вообще, они сделаны под воздействием табака. То есть, ну, вы, наверное, как пример, видели когда-нибудь по телевизору какие-нибудь вот театры, где сейчас вот театральное искусство, оно отходит от классики, театральное искусство отходит от классики, начинаются всякие импровизации, абстракции на тему того, что было раньше поставлено классически. Либо «Красный квадрат» и «Черный квадрат». Видели картину, которая очень дорого стоит? Вот это плод работы левого полушария. Там ничего хорошего нет. Если человек, вот художник, он рисует природу, там, людей, это нормальное восприятие объективной реальности. И чем больше картина соответствует объективной реальности, тем больше она должна цениться, в общем-то. Но вот в искусстве доходит до абстракций, которых вообще в мире не существует. Вот это плод работы левого полушария, которое активизировано, напичкано, в том числе и никотином. То есть идет перекос работы правого и левого полушария. Вот этим никотин очень опасен. Если обобщить это, то вы будете неправильно оценивать объективную реальность. При принятии очередной дозы никотина, если вы курите сигарету, идет эйфория некоторая, активизация работы головного мозга. А потом идет спад. Это тоже очень вредно, потому что импульсная работа, вот такая импульсная работа, активизация СПАД, она вышибает вас из управления более низкочастотными, более плавными процессами. Вы многого не замечаете в жизни от этого. Тоже надо завязывать, грубо говоря, с этим. Тогда я на этом закончу. Вопросы есть какие-то коротко? Информация эта вся в интернете, вот наберете оружие геноцида и попадете на основной сайт, там это все есть. Картинки, и здесь прочесть можно, подробно все написано. Я сказал только там 3-5% все. Все подробно написано. Надо не только самим переходить к здоровому образу жизни, помнить, что враг наступает именно по этим направлениям. Не будет никакой войны в обычном понимании. Потому что нас уничтожают и без этого достаточно эффективно. И надолго. Но здоровое ядро нации еще сохранено сейчас. Оно еще существует. И не поздно. В ближайшие годы, вот рассказывайте это друзьям, на электронных носителях сейчас легко, а на сайте, вот это и другие книги там есть, но вот это основная в этом направлении. И ВКонтакте у нас группы есть, тоже легко найти. Я руководству дал координаты, так что кто заинтересуется, сами занимайтесь самообразованием. Я думаю, для начала лекции достаточно, а дальше самообразование. Если вопросов нет, то все тогда на этом. Желаю всем быть здоровыми и счастливыми. Можно подойти, если сейчас есть время, какие-то вопросы.